Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Владислав Юртов снова в прямом эфире передачи «Верю, не верю». Каждый понедельник в 11 часов утра московского времени мы выходим в прямой эфир, а также еще и во вторник в 16 часов московского времени. Тоже проект «Верю, не верю». Каждую неделю мы стараемся радовать вас нашими эфирами, и наша уже постоянная рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю» там, или «Анонимные вопросы пастору», она все еще существует, и я готов вам отвечать на ваши вопросы, любые вопросы, не связанные не только с религией, может быть, с богословием, с христианством, с Библией, но и какие-то общечеловеческие вопросы. Если вам интересно мнение верующего человека, то бишь меня, на те или иные вещи, происходящие в мире, факты, не знаю, там, события, убеждения и прочее-прочее, вы можете меня спрашивать об этом. И вообще, в принципе, я приветствую нерелигиозные вопросы, и чем больше их будет, тем мне будет приятней на них отвечать. И, кстати говоря, да, как я всегда говорю, особенностью этого эфира является то, что я совершенно к нему не готовлюсь. Я не знаю, какие вопросы будут звучать. Я их читаю буквально с листа. Что приходит, то я и читаю. Что я вижу там в интернете, в личных сообщениях или где-то еще, в письмах, в комментариях, то я и прочитываю. И стараюсь на эти вопросы отвечать, не готовясь к этому эфиру заранее, не готовясь к ответам. Поэтому с удовольствием я прочитаю тот вопрос, на который не смогу ответить или на который у меня мнения нет, или ответ, на который я не знаю, например, не знаю или плохо разбираюсь в этой теме. Но в любом случае, друзья мои, ставьте лайки, делайте репосты, что делаю прямо сейчас, и я тоже размещаю этот эфир в своих социальных сетях. А у нас очень много мест, где мы транслируем, и Одноклассники, и ВКонтакте, причем в разных группах, и на Ютубе, и кое-где еще мы тоже транслируем наши эфиры. Площадок очень много, где нас смотрят, буквально каждую я называть не буду. Но, тем не менее, да, везде ставьте лайки, делайте репосты. Чем больше лайков и репостов вы напишете, сделаете, и чем больше комментариев вы напишете, тем больше людей смогут этот эфир посмотреть, а, соответственно, больше людей смогут какие-то вопросики понаписать. И я, правда, приветствую вопросы не воцерковленных, не верующих людей, любые. Если даже вы хотите меня обидеть, пооскорблять, поглумиться надо мной, пожалуйста, сделайте это. В любом случае, ваш комментарий будет очень полезен. Будет очень полезен, потому что чем больше комментариев, тем чаще алгоритмы социальных сетей, соответственно, выдают это видео в рекомендациях. И, на глумление я тоже отвечу, наверное, как-то. Как-то я отвечу, как-то я прореагирую. В ответ глумиться, скорее всего, не буду, но не обещаю. Сейчас буквально еще пару мгновений я сделаю все выкладки, да, вот в социальных сетях своих этого эфира, и начну вопросики-то читать. Которые уже поступили чуть ранее перед эфиром, ну и будут поступать, я надеюсь, в процессе эфира. Да, и, друзья, если у вас нету вопросов, вы просто можете написать, в каком городе вы живете и смотрите этот эфир. Это тоже очень важно для того, чтобы мы понимали географию наших трансляций, а, между прочим, многие наши эфиры смотрят люди не только из Санкт-Петербурга, из России, из Москвы, но даже и из других стран, и даже на других континентах люди смотрят наши эфиры. И это очень приятно, что мы популярны не только в России, но и, в принципе, у всего русскоязычного, понимающего русский язык населения нашей прекрасной планеты, созданной Богом. Итак, я все выложил практически, и первый вопросик, который я прочитаю, звучит так. Он поступил чуть раньше, до эфира ко мне в личных сообщениях. Человек написал, что не первый раз натыкаюсь на ваши эфиры, где вы называете себя священником, но вы не выглядите как священник, на вас нет даже священнического облачения. Врете? Спасибо за вопрос. Я действительно не ношу священническое облачение, но, к слову, я ни разу не назывался священником в прямом эфире, и даже не в прямом эфире, в записи, хотя имею на это право, согласно Священному Писанию, которое говорит о том, что мы сейчас все священники. Вот после того, как Иисус Христос пришел на землю, священнический статус получили не только особые люди, которые на эту работу, скажем так, претендовали согласно закону Моисея, но и вообще все верующие люди, они в той или иной степени сегодня выполняют священническую роль. Но даже в этом смысле я не называл себя священником в прямом эфире, по-моему, никогда. Никогда. Я называл себя пастором церкви, и я действительно являюсь пастором церкви, протестантской, реформатской церкви, служу пастором в городе Санкт-Петербург. В нашей традиции особо, не особо принято носить какие-то особые деньги, простите за тавтологию. Хотя у меня есть колорадка такая, знаете, рубашечка с таким воротничком, да, вот вставочкой такой белой. Иногда я ее надеваю, но в общем и целом, на самом-то деле, ну, в нашей традиции богословской, христианской, деноминационной, мы особо не носим какие-то специальные одежды, а может быть, носим только по особым случаям. Я, к слову, не ношу сейчас сковородку по совершенно тривиальной причине. Я просто растолстел, разжирел, и моя колорадка на мне не застегивается, то просто всего лишь, да? Ну вот, да, таким образом. Но даже когда я был более стройным, я носил ее не так часто. И в основном для того, чтобы посещать какие-то места типа больниц, администрации и всего прочего, где твой статус священника, пастора церкви, внешний каким-то образом артикулированный, да, в одежде, он важен. Но в церкви только по торжественным случаям. Такие дела, такие дела. Еще один комментарий, он пришел, я его прочитал только что, хотя он появился в социальных сетях достаточно уже пару дней назад. Вот, но, значит, я прочитаю его кратко, он длинный, но некий человек со странным именем, скорее всего, выдуманным, пишет, что... Он пишет про священников, кстати говоря, именно про священников он пишет. Что они делают? Почему он не верит в Бога? Почему не ходит в церковь? Хотя вроде бы даже пишет о том, что якобы он был некогда батюшкой в церкви. Но, правда, пишет не в этой жизни, я не очень понимаю, что это означает. Может быть, он верит в то, что есть реинкарнация, может быть, что-то еще. Я не очень понимаю эту фразу. Но, тем не менее, суть претензий, я сейчас прочитаю. Что делают священники? Преступников покрывают, зэков от правосудия прячут, людей, как рабов, на плантациях используют, деньги огромные воруют, пьют, курят, наркоманят, распутствуют с любовниками и любовницами, дерутся, куролесят, педофилия, гомосексуализм процветают. И все это прячется за маской святости, а рая за этим никакого нету. Что бы я хотел по этому поводу сказать? Я совершенно точно уверен, что среди священников и пасторов тоже, неважно, как мы их называем, ксензы, священники, пасторы, иереи, вообще неважно. Скажем так, люди, которые профессионально занимаются предоставлением религиозных услуг. Скажем так, да, назовем их так, этих людей. Хотя это, конечно, совершенно ужасное определение, но тем не менее. Так вот, естественно, среди них, я точно в этом уверен, есть все те люди, которых описывает данный человек по имени Белояр. Такое странное имя, которое отсылает нас к язычеству, да, к неоязычеству, скорее даже. Ну вот, наверняка такие люди есть. Я в этом не сомневаюсь нисколько. Есть и педофилы, есть и преступники, и воры, и насильники среди священнического сословия. Да, есть, наверняка есть. Почему? Потому что все люди всего лишь люди. И среди священников тоже есть люди, которые попали туда, на эту работу, скажем так, в эту деятельность случайно или из корыстных побуждений, или потому что... Ну, я в свое время пошел в военное училище. Почему? Да потому что у меня все предки до меня, включая женщин, бабушек, дедушек и прабабушек, прадедушек, они все носили те или иные погоны. Военные или погоны, в том числе в царской армии служили. Военные или погоны... служили там в милиции, в КГБ и так далее и тому подобное. И я пошел в военучилище, потому что это было совершенно естественным ходом для меня, естественным развитием жизни для меня. Пойти в военное училище. Это было абсолютно естественно, хотя я потом ушел из него, но пошел я туда, испытывая личное собственное желание туда пойти. Для меня не пугало ни дисциплина, ничего. И точно так же люди некоторые идут в священники, потому что все их предки были священниками. И они пошли в священники. Хотя никакого совершенно призвания к этому не имели, не имеют, талантов к этому тоже нет. У них желания толком служить людям у них тоже нету. Вот они и пошли туда. Вот, да. И они при этом могут быть совершенно разных моральных качеств и всего остального. В том числе, конечно, люди тут, священники, имея корыстные какие-то намерения, самые разные, не только финансовые. Но то, что описывает этот человек, я лично знаю в силу своей там работы и профессии и служение своей деятельности публичной, общественной, я лично знаю сотни, это не утрирование, не преувеличение, сотни служителей культа, скажем так, да, при том как протестантских, так и православных и католических. Я в своей жизни не встречал ни одного из тех людей, которых описывает данный человек, хотя, опять же, я уверен, что они есть. И что, значит, происходит? Человек, вот это есть такое выражение, я его произнесу, хотя, может быть, оно не очень прилично в прямом эфире, да, некоторые обиженные, огорченные женщины говорят, все мужики козлы. Так вот, это выражение, оно ровно точно такое же. То есть человек увидел какого-то одного недостойного парня, недостойного служителя, священника или пастора, и он переносит свое отношение, свое понимание вот этой, деятельности этого человека, да, как он его видит, что он делает, на всех остальных. Но это даже логически абсолютно неверно. Нельзя, невозможно сказать, что все мужики козлы, а все, значит, женщины с низкой социальной ответственностью. Это неправда. Но это, очевидно, объективно неправда. Это не так. Это же касается и священников, и пасторов. Есть недостойные люди, но это не означает, что все недостойны. Это первое. А самое главное, это не означает, что вся церковь целиком или вообще религия, Бог тоже недостоин нашего, скажем так, внимания, да, хотя на самом-то деле это ужасное выражение, потому что Бог, если мы допускаем, что Бог есть, то это не мы, не Он может быть достойный или недостоин нашего внимания, это мы, в принципе, по определению, недостойны Его внимания к нам в силу того греха, который мы совершаем, и того образа жизни, который мы ведем. Еще один комментарий. Вот прямо так вот. Здравствуйте, батюшка. Хотел бы узнать. Из Нагорной проповеди мы знаем, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Также старцы говорили, не делиться тайной о своей благотворительности. Благое дело – большая редкость в этом мире, именно поэтому ее надо беречь, как зеницу ока. Не нахваливайте себя за хорошие дела. Гордость тут же увидит и отберет все то благо, которое пришло в результате этой благотворительности. Это цитата была, да? А если нужна помощь в распространении репостов, и время не терпит отлагательств, почему бы не использовать соцсети в практически благих целях? Можно ли делать репосты о материальной помощи нуждающимся в соцсетях? Конечно, можно. Можно и нужно, если у вас, если вы, в принципе, их делаете. Есть люди, которые не делают репостов вообще. Я крайне редко делаю репосты о помощи, потому что у меня нет возможности проверить честность людей, которые просят деньги. Но если я лично знаю людей каких-то, вот, например, у моего друга, приятеля, ну, не друга, приятеля, и соработника моего на Ниве Божьем, пастор церкви из города Тюмени, недавно сгорел дом, предположим, несколько месяцев назад. Я сделал репост с просьбой о том, чтобы ему жертвовали деньги, потому что я лично знаю человека, я действительно знаю, что у него сгорел дом со всем имуществом вообще, и им нужна была помощь. Вот в этом случае я репост делаю, конечно делаю. Конечно, делаю, потому что это, ну, это правильно. Всем миром мы помогаем людям. Но я думаю о том, что в данном месте Писания имеется в виду немножко другое. Имеется в виду, чтобы мы не хвалились своей благотворительностью. И это правда делает нас гордыми. Это так или иначе, тем не менее, да, к сожалению, влияет на то, чтобы мы себя превозносили и думали о себе лучше, нежели чем мы есть. Вместе с тем, это, опять же, не умаляет самого благого дела. Если вы делаете доброе дело, вот вы пожертвовали деньги, средства какие-то, неважно, любые другие материальные ресурсы кому-то, и начали от этого гордиться. Но значимость вашего дела от этого не умолилась, не уменьшилась. Вы сделали прекрасный шаг, вы пожертвовали ресурсы нуждающемуся. То, что происходит с вашей душой дальше, вашим интеллектом, вашим сердцем, это уже ваши личные проблемы, ваша личная беда. Но репосты, конечно, ну, если вы считаете, что просьба о помощи, она законна, то ну, почему бы и не сделать этот репост? Совершенно я не вижу в этом ничего такого предосудительного и плохого. Поэтому делайте. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас есть в описании этого эфира две ссылки, практически во всех местах, где трансляция идет. Первая ссылка – это мой YouTube-канал. Там регулярно появляются новые видео, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь и поставьте колокольчик под любым из видео, коротким там или длинным, неважно. для того, чтобы получать уведомления о новых трансляциях, о новых видео, которые там выходят. Ну и вторая ссылка – это ссылка о финансовой поддержке проекта «Верю, не верю». Я напоминаю о том, что мы существуем исключительно на ваши пожертвования, и все то, что вот даже вот этот микрофон, который я сейчас разговариваю, это такое недешевое удовольствие, очень дешевое удовольствие, и он куплен, опять же, на пожертвования. Он приобретен на пожертвования, которые вы делаете, и спасибо всем тем, кто уже это делает, и нам важны ну, любые суммы, и даже если вы 100 рублей пожертвуете, это тоже хорошо, потому что на 100 рублей мы можем там купить какой-нибудь маленький проводочек, который нам тоже, ну, к сожалению, нужно обновлять эти проводочки все, как вообще технику, которая устаревает, портится, вырабатывает свой ресурс. И опять же, мы делаем эфиры просто потому, что есть добрые люди, которые нам жертвуют деньги. Пожалуйста, пройдите, и вы это можете сделать либо однократным переводом, либо подписавшись на ежемесячные какие-то комфортные для вас платежи. Опять же, это может быть даже 100 рублей, но именно вот эти постоянные, рекуррентные, так называемые, платежи позволяют нам планировать свое дело, свои эфиры на будущее. Да? Именно на них мы опираемся, когда думаем, что мы еще можем сделать полезного для вас. И, значит, полезного. У нас есть чат духовно-психологической поддержки по адресу theos.fm/online. theos.fm/online, слэш, так как косая черта вправо. Вы сможете ее найти на своей клавиатуре. Там сидят профессиональные психологи, которые могут вам помочь в решении каких-то ваших вопросов в режиме чата, да? Они еще и христиане при этом, все верующие, но психологи дипломированы и профессиональны. Ну что ж, поехали дальше. Сейчас я попытаюсь найти вопросик, на который я мог бы прямо сейчас ответить вам. Зачем так много деноминаций? Хороший вопрос. Вообще удивительно, что вы, в принципе, знаете слово «деноминация». Я сейчас ни в коем случае, опять же, не превозношусь, потому что, ну, правда, мало людей знает слово «деноминация». Я таких встречал среди неверующих, невоцерковных людей крайне редко. Более знакомое слово «конфессия», чем «деноминация». Зачем так много? Ну, зачем, я не знаю. То есть мне сложно ответить на вопрос «зачем?». Хотя есть такое мнение, я его читал у одного довольно-таки серьезного богослова, которого сейчас уже нет в живых. Он ответил именно на вопрос, зачем нужно так много деноминаций и конфессий. Он считает, что Бог специально допустил наличие... Я уже на этот вопрос отвечал, кстати говоря, несколько месяцев назад. Бог специально допустил существование большого количества конфессий и деноминаций для того, чтобы ни у одной из конфессий и деноминаций не было такого приоритетного права на истину, назовем так. Что он имел в виду? Если есть какая-то организация, которая является носителем единственно верного взгляда на Бога, на религию, хотя все конфессии претендуют на это, по крайней мере, и католицизм, и православие претендуют на это, по крайней мере, в своих догматах, да, и лютеранство в том числе тоже, да и наша деноминация протестантская, реформатская, мы тоже считаем, что наш взгляд на Библию, на Бога, на религию, он наиболее точно отражает истину, скажем так, да, без этого невозможно, без этого никак. Вот если бы была бы только одна организация с таким посылом, да, с таким мнением, с такой трансляцией позиции своей на Бога, то привело бы все ну, к тому, к чему привела, собственно, почему случилась реформация. Потому что католицизм, он проник во все сферы жизни, и хоть некоторые считают, что религию придумали для того, чтобы управлять народом власти, но вот на самом-то деле в истории было по-другому, да? Это религия управляла властями. Это церковь управляла властями. Так вот, были все эти вот индульгенции, против чего, собственно, возмущался и протестовал Мартин Лютер. Кстати, слово «протестантизм» никак не связано со словом «протест» в нашем понимании, в русском языке. Ну вот, так вот, если бы была такая организация, у которой была бы право на единственную истину, да, то это была бы, вот в чем Белояр нас обвинял, всех верующих, да, что всех священников и пасторов, что там коррупция, гомосексуализм и прочее. Так вот, это и была бы такая организация, она бы и стала такой организацией, да, потому что, к сожалению, грех, гордость наша, желание иметь власть и прочее, что живет в нашем сердце каждого человека, оно бы очень хорошо бы реализовывалось именно в позиции, что я являюсь носителем единственного правильного взгляда на жизнь. И это бы настолько бы развратило людей, что, к сожалению, ну, привело бы к ужасной, страшной действительности, да, где вот есть монстр в виде церкви, который решает судьбы людей. Это первое. Второе, то есть Бог специально допустил, чтобы не допустить, да, такой ситуации. Второе, конечно, почему? Вот есть вопрос, зачем существует, а почему? А почему, я уже ответил, потому что мы все грешные люди. Мы все люди, у которых есть изъяны там, в душе, там, в интеллекте и во всем остальном. И мы, к сожалению, очень горды и хотим быть... Когда нам приходит в голову какая-то мысль, как мы думаем, очень важная и очень ценная, мы очень хотим, чтобы эта мысль была принята всеми, и мы добиваемся всеми правдами и неправдами, чтобы эта вещь была принята всеми. Вот таким образом происходит разделение. Кто-то делает акцент на каком-то понимании, на каком-то видении того, как нужно правильно понимать Библию, и он настолько горд, что основывает свою там деноминацию или конфессию, или там, секточку какую-нибудь небольшую. Я сейчас не в плохом смысле говорю слово «секта», ни в коем случае. И пытается продвигать вот свое понимание истины как единственно правильно и верно, опять же. То есть, ну, все дело в грехе. Вот зачем и почему, это немножко разные вопросы. Ну, я думаю, что вы поняли меня. Можно ли на заставку в телефоне поставить икону? Ну, я, поскольку протестант, а у нас нету почитания и поклонения иконам, я специально это два слова произношу. В официальной позиции Русской Православной Церкви не звучит слово «поклонение иконам», а именно «почитание». Этот вопрос был разграничен, два этих понятия, еще много-много сотен лет назад на одном из Вселенских соборов. Ну, вот, но по факту мы видим, что, к сожалению, и в католицизме, и в православии есть как почитание икон, так и поклонение иконам. По факту. У нас, в принципе, нет ни того, ни другого. Мы иконы рассматриваем как... Ну, как предметы искусства, как хороший пример того, что люди выражали свою веру и свою религию в изобразительном искусстве. Ну вот, поэтому в этом смысле я бы сказал, что, конечно, почему бы и нет, но мне кажется, что даже внутри православной культуры и среды нет ничего зазорного в том, чтобы... на телефоне разместить икону какого-то святого, если вы... Ну, а почему нет, собственно? То есть какой... В чем тут вопрос? Почему кто-то должен запретить? Наоборот, кажется мне, да, что если вы почитаете иконы, и в вашей культуре, в вашей религиозности это нормально, наоборот, это прекрасно, если у вас в телефоне на заставке стоит какая-то икона. То есть каждый раз, когда вы достаете телефон, ваш ум, ваше сердце, ваша душа в любом случае каким-то образом молитвенно себя, как это реализует, не знаю, как это объяснить, в любом случае какой-то молитвенный настрой он создается, да, в любом случае, если вы смотрите на икону, и ваше сердце, ваш взор обращается к этому святому хотя бы изредка, ну, так что это, по-моему, нормально абсолютно. Спасибо за вопрос. Ставьте лайки, делайте репосты, друзья мои, комментируйте нашу трансляцию. Чем больше комментариев будет, тем лучше, тем больше, соответственно, мы сможем прочитать ваших вопросиков и ну, собственно, наш эфир будет интереснее. Ой, еще один комментарий пришел. Лет 15 назад на воскресной проповеди батюшка обличал компьютеры и интернет, и меня эта проповедь так впечатлила. Прошло время, теперь появились православные сайты, даже записки о здравии и о покоении можно подать через интернет. Заплатить деньги, не надо ходить в церковь. Почему раньше компьютеры относились к крамоле, а теперь даже платно можно помолиться через интернет? Вообще, на самом деле, я не очень понимаю, что значит платно помолиться через интернет. Это что значит платно помолиться? С каких пор молитва стала платной вообще? Ну вот. Хотя я понимаю, что вы имеете в виду, поскольку, когда мы идем в православный храм, я был много раз, десятки раз в православном храме, и сам когда-то был православным, это пожертвование, да, на служение церкви, это не платная молитва, это пожертвование, нужно это очень хорошо понимать. Нет в церкви платных услуг, даже когда вы приходите в церковь покреститься, помолиться, заказать какую-то там, не знаю, службу, неважно, что там вы заказываете, вы не платите за услугу, вы жертвуете на дело церкви, потому что тот же батюшка, он живет на что? На что ему кормить свою семью, покупать себе одежду и оплачивать свой тот же мобильный телефон? Он живет за счет пожертвований, которые прихожане делают в церкви. И только за счет них. У него нет зарплаты, нет зарплатного фонда в церкви. Такого не бывает. Да даже если бы было бы, откуда эти деньги брались бы в церкви? Ну, то есть откуда? Если мы говорим о заводе этого производства, какого-то товара, который продается и получаются деньги, да, зарплатный фонд создает. Церковь – это благотворительная организация, она живет за счет пожертвований. И это надо очень хорошо понимать. Нету платных услуг в церкви, нету прескуранта, нету меню. Это рекомендованная сумма пожертвований. Причем, если вы, допустим, не можете эту сумму пожертвовать, то с вас никто не имеет права эти деньги требовать. Ну, вот так вот прям, да, что мы не будем молиться об упокоении там, ваших близких родных, умерших, потому что вы деньги не заплатили. Если это священник это говорит, вы можете легко пожаловаться на него в епархию. Это такой административный, скажем, орган, да, территориальный, местный, и все. И этого священника, если не снимут со служения, то сделают ему там серьезное внушение. Это первое. Второе, значит, по сути вашего вопроса, ну, потому что все новое считается крамолой. Это такая природа человека. То есть это не дело церкви вообще, это, в принципе, в природе человека. Какие-то новые вещи появляются в жизни, и люди, все люди, без исключения, начинают сначала очень подозрительно относиться к тому, что появляется. Я, допустим, недавно читал небольшую историю про одного очень крутого авиаконструктора итальянского происхождения, который жил в Советском Союзе, потому что, ну, стал коммунистом еще в юности, поверил в коммунизм как в идеал идеологии общества, ну, вот, и приехал в Советский Союз, значит, строить коммунизм. А он был гениальнейшим авиаконструктором он был. Бартони, по-моему, барон Бартони, его как-то так звали. Ну, вот. Так вот, он первым, который придумал, был первым, кто придумал самолеты с реактивной тягой, без винтов, на что ему научное все сообщество Советского Союза сказало, что когда полную ерунду придумали, не бывает самолетов без винтов, понимаете? Вот вам, пожалуйста, да? Дело вообще не касается религии, это касается научного мира, ученых, которые отвергли ту идею, которую придумал гениальнейший конструктор. А сегодня мы живем в мире, где, ну, смотрите, реактивные тяги, они, ну, повсеместно используются, да, без винтов. Ну, все. Я даже не помню, я вообще когда-нибудь летал на самолете с винтами. По-моему, нет, ни разу. Такие дела. Поэтому все новое, конечно, оно сначала встречается в штыки, потом люди к нему привыкают и начинают использовать, если в этом нет ничего такого, ну, крамольного. Спасибо за вопрос, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Еще раз напоминаю о том, что есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка на мой YouTube-канал. Вторая ссылка – это ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует, опять же, исключительно на ваши пожертвования. И каждые 100 рублей, которые вы жертвуете, они очень важны для нас. Почему так мало адекватных священников? Что это означает, так мало адекватных священников? Что вы имеете в виду под адекватностью? Опять же, я в своей жизни чаще встречаю адекватных священников, пасторов, чем неадекватных. Многие из них имеют по несколько высших образований, между прочим. Но кто-то работает, помимо того, что он священник, еще там, кто-то врачом, кто-то тренером по шахматам, кто-то еще чем-то занимается в своей жизни. И, ну, я вот встречаю, чаще всего мне попадаются... Да нет, не чаще всего, я вообще не знаю ни одного неадекватного священника, если честно, если что пошло. Они точно есть, я верю в это. Но, друзья мои, я не очень понимаю. То есть вы встретились в своей жизни, там, не знаю, сколько там, двух, трех, там, пятерых священников, вам попались почему-то, как вы считаете, неадекватные священники, и вы тут же, значит, заявляете, что почему так мало адекватных священников? Ну, слушай, что еще мало? Их сотни, тысячи. Только протестантских священников в России, их там, не знаю, 10 тысяч, наверное, понимаете? А вы из них знаете только и видели двух-трех. А православных священников еще больше, чем 10 тысяч. Ну, почему-то вы говорите, так мало. Но это тоже, вот, знаете, очень, ну, нелогичная фраза, на мой взгляд, совершенно нелогичная. Когда мы берем, экстраполируем свой взгляд на всю церковь или на всех пасторов, священников, только на основе опыта общения с там, двумя-тремя священниками. Здравствуйте, очень прошу вас помочь мне разобраться в одном вопросе. Дело в том, что до воцерковления я была очень общительной, яркой и привлекающей всеобщее внимание. Когда стала воцерковляться, стала ощущать потребность в большем молчании, одиночестве. Появилось ощущение, что вся моя была яркость и напыщенность лишь фальшивая маска. Интересно. С одной стороны, я чувствую, что нужно быть скромнее, а с другой стороны, когда в компании бываю тихо и молчаливо, я кажусь сама себе забитой. Как будто подавляю себя. Мне 24. Я не замужем и ни с кем не встречаюсь на данный момент. И мне страшно от того, что если я буду тихо и молчаливый, меня не заметит тот мужчина, который предназначен Богом. Какой должна быть настоящая христианка? Очень прошу разрешить мои сомнения, успокоить, наконец, мою беспокойную душу. Простите, если вопросы кажутся очень странными. Нет, это хорошие вопросы. И первое, что я скажу, опять же, помните, что я отвечаю на вопросы, не готовясь заранее к ответам. Вот мне сейчас этот вопрос прислали, я его прочел впервые в жизни своей. Ну, во-первых, мне кажется, что у вас есть стереотип, некое заблуждение, которое, скорее всего, вам внушили извне, о том, что христианка должна быть такой вот забитой девочкой с юбкой длинной в пол, в косыночке, и с глазами тоже смотрящими в пол. Да? Вот такой образ скромной христианки часто транслируют в церкви. Нет, это не так. Вот такой христианкой быть не обязана. Не то чтобы не должна, не обязана. Если это скромность ваша естественная черта, или если действительно вы были слишком, предположим, там, распущенной, слишком экспансивной в своей прошлой жизни, своей вот этой эмоциональностью, экспансивностью, сознательно привлекая внимание к своим там красотам, да, своего тела и всего прочего, ну, то, возможно, да, вам нужно быть чуть более скромной. Но если вы, опять же, почему? Потому что вы, анализируя себя, вникая в себя на основании Священного Писания, понимаете, что ваше поведение, оно было обусловлено вовсе не с вашей темпераментностью естественной, а именно желанием привлечь к себе там дополнительное внимание, да, как к женщине, к сексуальной женщине, там, красивой, или как к человеку и прочее. И в этом случае, работая над собой, вы понимаете, что, ну, наверное, чуть-чуть нужно, так сказать, сбавить обороты. Это одна история, но если это ваш естественный темперамент, если ваша общительность, ваша вот эта вот экстравертность, да, она, ну, является чертой вашего характера, то забивать себя и делать из себя такую клушу, думая, что якобы это и есть христианство, точно совершенно неверно. Классно, когда христиане и христианки являются очень общительными людьми. Ведь как происходит процесс благовестия? Это когда один человек, умеющий находить контакт с окружающими людьми, желающий этого контакта, он идет в общество и рассказывает о Боге, о Христе. Именно таким образом прирастает церковь, по большому-то счету. Когда кто-то занимается личным благовестием. Это самый лучший способ, самый эффективный способ благовестия. Личное общение. И ваша вот эта общительность, она как раз-таки может больше Богу послужить, нежели чем ваша такая искусственная какая-то скромность, как вы думаете, что это скромность. Ну вот, но на самом деле вы себя, то, что я, по крайней мере, читаю, да, вы сознательно забиваете себя вот в какие-то некие рамки, которые вам внушили как образ настоящей христианки. Нет, нет. Если вам нормально быть общительной, так будьте общительной, будьте яркой, будьте интересной. А как еще вы можете привлечь внимание ко Христу и к церкви? Вот, своей яркостью и интересностью. Какая современная молодая девушка захочет пойти в церковь, увидев забитую какую-то клушу, которая молчит, смотрит в пол и вот так себя ведет? Ну, никому не интересно. Наоборот, интересно, когда человек общительный, когда у него есть позиция какая-то определенная, христианская, и он способен эту позицию высказать и доказать, но не доказать, обосновать хоть каким-то образом. Поэтому будьте собой, в первую очередь. Но, опять же, я еще раз вернусь. Если вы в процессе анализа себя поняли, что ваше прошлое поведение, оно было вызвано именно желанием вызвать к себе дополнительный там, сексуальный какой-то интерес, то ну, как бы это уже другая история. Но я уверен, что в вашем случае это не так. Спасибо за то, что вы написали. Антон пишет, в религии, не веря в Бога, часто преподносят как страшный грех. Об этом говорят разные, как вы говорите, служители культа, справедливости ради, не все. Но вам не кажется, что Богу, если он таков, как вы его себе представляете, будет абсолютно все равно, верит в него или не верит? Ну, во-первых, ну, спасибо за вопрос, во-первых, для начала. Во-вторых, не как мы его себе представляем. У человека нет естественной способности представлять себе каким-то образом Бога. Или если есть, то это ошибочное, скорее всего, представление. У нас есть Библия в руках, и в этой Библии, я хотел ее показать, но не буду доставать, наверное. Ну, вот. И в этой Библии, ну, хотя достану, почему бы и нет. И в этой Библии Бог себя нам презентует, да, то есть мы основываем свое религиозное мнение, религиозный взгляд на основании Священного Писания, которое, как мы и верим, ну, по крайней мере, как мы и верим, является откровением Бога о самом себе. То есть не мы представляем себе Бога, а Бог нам себя представляет. Это очень важное замечание, как мне кажется, в данном контексте. Значит, дальше. В религии неверие в Бога часто преподносит как страшный грех. Это действительно является страшным грехом. Но, опять же, надо понимать, что есть грех. То есть грех, грехом является не только, там, допустим, убийство, воровство, измена, обман, мошенничество, насилие, педофилия, гомосексуализм и все прочее, 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 прочее. Абортом, да? Нет, грех – это более сложное понятие. Ну, вот. И в первую очередь, и о грехе, допустим, в Новом Завете есть 5 разных слов в Новом Завете, которые описывают, что является грехом, что такое грех вообще, да, то есть на русский язык это слово переведено одним образом – грех, но в древнегреческом языке 5 слов описывают грех, и они очень разные по смыслу и по значению. И когда мы правильно понимаем, что такое грех, достаточно, ну, пожалуйста, меня простите, может быть, я вас обижу, примитивный взгляд на грех, он расширяется, и мы лучше понимаем, что это такое. Так вот, в данном случае действительно неверие в Бога является грехом. Почему? Потому что само неверие в Бога – это абсолютно противоестественное состояние человека, вызванное, опять же, его грехопадением. Изначально, когда Бог создал человека, вот такой проблемы неверия в Бога не стояло. Бог напрямую общался с человеком, а человек с Богом. И человек ясно, четко абсолютно ясно понимал свое место в реальности, да, созданной Богом, и свои отношения с Богом. Не было проблемы неверия вообще как таковое. Но в результате грехопадения, когда человек испортил свою природу, тот образ Божий, который в нем был изначально, да, появилась такая проблема, как атеизм, неверие, отрицание Бога. Когда человек не осознает вообще, кто он, что он, где он, откуда он и почему он. И в этом смысле это не то, чтобы является страшным грехом, это просто является следствием греха, как таковое, да? Нет такого в Библии понятия страшный или не страшный грех. Нет в Библии понятия семи смертных грехов, когда там особо таких страшных грехов. Есть просто грехи. Все грехи ужасные и смертные. Все грехи без исключения являются смертными грехами. И неверие в этом смысле, да, потому что человек в результате своего неверия, он себя как будто бы отключил от той силы, разумной силы, да, Бог – это личность, это абсолют, да, это личность. Он себя отключил от той силы, которая, в принципе, дала ему жизнь. Дает ему жизнь, поддерживает его жизнь, несмотря и вопреки. Да? Но именно по этой причине это является так называемым страшным грехом. И дальше. Все равно ли Богу, что... На последний вопрос, да, отвечаю, на последнее ваше предложение. Вам не кажется, что Богу, если он таков, как вы его себе представляете, будет абсолютно все равно верить в него или нет? Нет, не кажется. Поскольку Бог не является той личностью, которая все равно на его творение. Он не создал нас и забыл о нас. Знаете, вот, не знаю, нарисовал на бумажке, там, не знаю, там, птичку, да, выкинул эту бумажку или там оставил на столе и забыл про нее. Нет, Богу очень важно его творение, которое он создал. Он его любит. Вот в чем дело, понимаете? Он его любит. А для любого любящего человека, вот представьте себе, что вы кого-то любите. Например, возможно, у вас есть дети, не знаю, у меня их трое. У меня есть жена, которую я люблю. Да? Возможно, у вас тоже есть какой-то любимый человек в вашем окружении. Будет ли вам на него все равно? Будет ли вам все равно то, что он с вами не хочет общаться, что он вас игнорирует, что он на вас забивает, да? Что он вас оскорбляет, что он вас обижает, что он вас ни во что не ставит? Нет, конечно. Для любого нормального, адекватного, любящего человека важно взаимодействовать на личностном уровне с объектом своей любви. То же самое и Богу, поэтому ему, естественно, не все равно. Не все равно. И в дополнение ко всему прочему, На минуточку, вы же понимаете, что, хотя, наверное, вы не понимаете или не знаете, что Иисус Христос, вот насколько Богу не все равно на человека, Иисус Христос пришел на землю, воплотился в образ, да, в виде человека, родился как человек, прожил безгрешную жизнь на земле, умер на кресте за что? За вас в том числе. Чтобы вы имели шанс, возможность. Ну, там, некоторые верят только, что за церковь, ну, неважно, он умер за церковь, да? Он умер для того, чтобы верующие в него люди не погибли, но имели жизнь вечную. Вот настолько Богу не все равно на человека, что он отдал своего сына единородному, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому, конечно, Богу не все равно. Он заплатил огромную цену за то, чтобы я сегодня сидел здесь перед этим микрофоном, перед этой камерой, с вами разговаривал. Он отдал своего сына единородного, да, чтобы я сейчас перед вами сидел и разговаривал. Ну, в том числе, да, в том числе. Вот насколько Богу не все равно на человека. Следующий вопрос. 1 Иоанна 3:17. Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? В чем вопрос-то? Вы привели цитату. И что вы имеете? Вопрос в чем? Конкретно. Не очень я понимаю. Наверное, может быть, вы захотите уточнить, что вы имеете в виду под цитатой. Я, кстати, сейчас ее проверю, насколько она точная. Ну, хотя она точно, я так по памяти помню, но я всегда проверяю. Тем не менее, всегда проверяю. Ну, вы привели, значит, прямую точную цитату 1 Иоанна 3:17. Вопрос в чем? Ко мне конкретно. И вообще, друзья мои, завязывайте на будущее, и это касается вообще всех, кто пытается, значит, поддеть верующих или сами пытаются поддеть неверующих. Завязывайте, пожалуйста, друзья мои, вырывать библейские стихи из контекста. Библия – это не набор цитат, не набор статей Уголовного кодекса. Библия – это книга, это нарратив, это послание, это история, это рассказ. И вырывать стихи из контекста всего произведения, а в Библии, в канонической, 66 книг, 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Ну, вот, у каждой книги есть свой смысл, свое назначение, свой автор, свои адресаты. Если вы вырываете стихи из контекста, вы чаще всего искажаете то послание, которое в этой книге есть. Это касается и приведенной цитаты, да? Там есть целая история, целое послание, а вы вырвали один стих, единственный из этого послания, и представили его как вопрос. Так не делается, друзья. Так не делается. И, пожалуйста, никто так не делает. Если вы хотите остаться действительно людьми, которые стремятся к правильному пониманию библейского текста. Читал как-то Библию, пишет человек, и бросил, потому что там написано в самом начале, что рожали мужики. Вы, по всей видимости, имеете в виду Евангелие от Матфея, первую главу, либо Евангелие от Луки, да, там третью, по-моему, главу, где приведена родословие Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя. Нет, естественно, мужики не рожали. Мужики не рожали. И Библия нигде никогда не утверждала, что рожают мужики. Даже когда вы читаете, что там Исаак родил Иакова, да, Библия не утверждает, что Исаак в буквальном смысле взял и родил Иакова. Нет, конечно. Такое описание родословия связано с особенностями патриархальной культуры того времени, где именно глава семейства, отец, считался тем, кто... Ну, собственно, он глава семейства, да? Он глава семейства. Но вот к женщине, к сожалению, хотя это против желания Бога, да? Бог так не устанавливал. Женщина считалась там чуть ли не вещью, которая выполняла функции инкубатора, да? Того, кто внашивал ребенка, ну, вот, и выражал физически, но фактически считалось, что родил именно мужчина. Он глава семейства, он свою фамилию передавал, свое имя в следующем поколении и свое наследство, да, опять же, сыновьям своим. Ну, вот. Поэтому заметьте, что в родословии нигде не написано, что кто-то рожал девочек. Вот если мы посмотрим Евангелие от Матфея, там упоминаются три женщины в процессе перечисления имен, да, в родословии Иисуса Христа. Но даже они там указаны по особым причинам. Но в целом не указано ни одной девочки, как будто бы мужчины рожали только мужчин. А где же девочки-то, да? Естественно, они были. И у этих же самых мужчин отцов были и девочки, были и мужчины. Но мальчикам отдавалось предпочтение. Именно мальчики передавали старшие сыновья, считались носителями вот этой родословной линии. Вот только и всего. Больше никакой причины нету. Никогда ни Библия, ни церковь, еще раз подчеркиваю, никогда ни Библия, ни церковь не утверждали, что рожают мужчины. Это неправильное понимание культуры и неправильное понимание текста. Это еще одна из причин, почему я это утверждаю, чтобы понимать Библию, нужно чуть больше, чем умение читать. Если вы умеете читать буковки, слова, да, и предложения, это еще не делает вас человеком, который может брать эту книгу в руки и правильно, адекватно ее понимать. Вы должны знать о том, что вас отделяет от последней книги Библии, написанной, уже почти, ну, там, 1950 лет, грубо говоря, да? Почти 2000 лет. Это огромный культурный разлом. Понимаете? Вот даже если Библию возьмете в современном синодальном переводе, не в современном переводе, а в синодальном переводе, даже ее, написанную там 140 лет назад, сегодняшний, вот мой сын, например, читая ее, которому 16 лет, он с трудом понимает этот текст. Потому что его от этого текста отделяют 140 лет. Он человек совершенно другой культуры, другого общества, другой страны уже, в конце концов. Что же говорить о тексте, который был написан 2000 лет назад? Чтобы его хорошо понимать, нужно знать контекст, опять же, исторический, культурный контекст. Вот только тогда вы сможете Библию хорошо понимать. А вот так просто взяв такой, и такой, все понял? Нет, нет, конечно, не все, далеко не все. И вы будете ошибочно трактовать тексты, потому что вы вкладываете в какие-то слова, предложения и какие-то события, описанные в Священном Писании, вы вкладываете смысл и читаете его, как будто бы он находится в контексте 21 века, значит, 2023 года Российской Федерации. Но это не так. Это другая страна, другая культура, другое общество, другой язык, другое все. Поэтому, опять же, для Библии, для понимания Библии нужно чуть больше, чем умение читать. Это правда. Хотя это не должно отталкивать вас от чтения Библии, потому что в любом случае, на каком-то уровне вы Библию будете понимать в любом случае. Плюс существует, конечно, комментариев, их очень много. Плюс существует церковь, которая должна вас, если вы в нее пришли, научать вас правильно читать священные тексты. Еще один комментарий пришел. Скажите, пожалуйста, можно ли выжить во время апокалипсиса, если ты находишься в бункере, Марина? Апокалипсис – это, для тех, кто не знает, ну, грубо говоря, конец света, да? Конец света, когда Господь Иисус Христос придет снова на землю для того, чтобы судить живых и мертвых. То есть все воскреснут, все когда-либо жившие на земле люди воскреснут. Ну, вот. А все живые, соответственно, будут судиться, будучи живыми. И Господь отделит праведников от грешников, грешники отправятся в вечное поругание, а праведники – в вечное наказание. Праведники будут вечно жить уже в новом, обновленном, восстановленном, прекрасном, идеальном, гармоничном мире вместе с Господом здесь на земле. Так вот, что касается вашего вопроса, ну, нет, конечно, нельзя. Ну, то есть, в смысле, выжить. Вы и так будете живой. Спрятаться от Бога не получится в бункере. Апокалипсис – это не уничтожение земли, вы должны понимать. Нет. Это преображение земли, изменение земли. Это будет та же самая материальная земля, только другая. Будет то же самое небо, только немножко другое. И мы тоже будем жить в теле, только немножко в другом, но в теле. Но в теле. Поэтому вопрос неверен по сути, да? Не то, чтобы спрятаться от Бога не получится. Ну вот. Но если вы будете живы во время апокалипсиса, да, во время пришествия Иисуса Христа II, то, как написано в Библии, не все умрем, но все изменимся. Вы будете преображены в случае, если вы верующий человек, и вы будете... тоже в каком-то смысле преображены, но пойдете в вечное наказание, в гиену огненную, там, ну или ад, как хотите это называется. Вот. Спасибо вам за вопрос. А у нас уже 49 минут, время подошло к концу, к сожалению, так быстро закончился эфир. Надеюсь, что вам все понравилось. Ставьте лайки, делайте репосты. Ну и завтра наш следующий эфир в 16 часов московского времени. Верю, не верю, где мы обсуждаем то, во что мы верим, и как мы верим, и почему мы верим. Всем спасибо, это был Владислав Юртов. Подписывайтесь. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.